Я мог бы перечислить и другие признаки, возвещавшие гибель. Эти признаки проявляли себя как отвратительная смертоносная сыпь, которая появляется, исчезает, а затем возникает вновь. Бывали, однако, и веселые, безмятежные дни, когда казалось, что все идет по-старому. Именно в этом проявилось великое искусство старшего лесничего. Он наводил страх малыми дозами и увеличивал их постепенно, а целью страха было ослабление и паралич воли к сопротивлению. Роль, каковую играл он в этой смуте, тонко инсценированной в его владениях, была ролью охранителя порядка. Ибо в то время, как его рядовые агенты распространяли дело анархии, посвященные изо всех сил наводняли учреждения и магистраты, проникали в монастыри, и люди смотрели на них, как на сильные умы, способные обуздать чернь. Так старший лесничий уподобился злому врачу, который вначале усиливает страдания больного, а затем неожиданно делает давно задуманный им разрез. Конечно, в магистратах были умные головы, видевшие насквозь эту игру, но у них не было сил ей помешать. В бухте издавна нанимали в солдаты чужеземцев, и пока дела шли хорошо, они служили верно и без нареканий. Теперь же, когда ссоры и распри добрались до побережья, каждый стремился заполучить наемников на свою сторону, и Биндехорн, их предводитель, стал буквально в одночасье очень важной птицей. Ему было мало пользы действовать в каком-то одном просто благоприятном направлении, и он начал, спекулируя на трудностях, придерживать своих солдат, как деньги, отданные в рост. Со своим воинством он окопался в старой крепости, в башне, и жил там в свое удовольствие, катался как сыр в масле. Под сводами башни он устроил пиршественный зал, где уютно кутил за прочными стенами. На витражном стекле окна был виден его герб — два рога с изречением на тарабарском диалекте. «De vilicum geit um».
Примечание. «Добро пожаловать. Заходьте».
В этой вот обители он и квартировал, полный благодушной хитрости, столь характерной для северян и столь часто недооцененной, и с хорошо разыгранной озабоченностью выслушивал жалобщиков. В подпитии он горячо ратовал за закон и порядок, однако никто ни разу не видел его в деле. При этом он вел переговоры не только с родовитыми кланами, но и с капитанами старшего лесничего, с которыми он пировал за счет бухты. В компании с этими лесными капитанами он сыграл с местными общинами злую шутку. Жалуясь на свою нужду в деньгах, он передал им и их сброду контроль над сельскими округами. Всюду утвердился страх под личиной порядка. Отряды, бывшие в подчинении у капитанов, вначале насчитывали немного солдат, их использовали как жандармерию. В них входили прежде всего охотники, которые нередко появлялись в окрестностях нашей обители и, к нашему сожалению, обычно полдничали на кухне у лампузы. Типичный портрет представителя этого лесного отребья выглядел как в книжке с картинками. Малорослый, часто моргающий, с изможденным лицом, закрытым темной клочковатой бородой. Говорили они на воровском арго, которая из всех наречий лучше всего приспособлена для самых отвратительных низостей и испечено как будто из кровавой грязи. Вооружены они были, по нашим наблюдениям, скудно и примитивно, силками, веревками и кривыми кинжалами. Это последнее оружие они называли кроволеями. Интересовались они низшими зверями. На тропе, ведущей к вершине утесов, они охотились на перламутровых ящериц. Ловили они их древним способом, в тонкие, смоченные слюной силки. Ящерицы, эти чудесные, золотисто-зеленые, блестящие, покрытые белыми пятнышками присмыкающиеся, часто радовали наш взор. Особенно, когда мы наблюдали их в листве ежевики, кусты которой красным прихотливым узором тянулись по мраморной поверхности утесов. Кожу этих ящериц очень высоко ценили английские куртизанки, которых старик держал в своих замках. Его же мюскадены из принтрии заказывали себе пояса и чехлы из этой кожи. Теперь эти волшебные существа подверглись немилосердному преследованию и жестоким расправам. Эти живодеры не удосужились даже убивать несчастных ящериц. Негодяи сдирали с них кожу заживо, и оставшиеся бледные тени швыряли с утесов, у подножий которых ящерицы умирали в муках. Столь же глубока ненависть к красоте, кипящая в низких сердцах. Эти ничтожества лишь носили личину браконьеров, но на самом деле их главной задачей было шпионить за усадьбами и домами и узнавать, не дышат ли еще там остатки свободы. Потом следовали бандитские налеты, уже давно известные в компании, а жителей разграбленных домов разбойники уводили в ночь и туман. Никто из уведенных никогда не возвращался, и то, что мы слышали от окрестных жителей об их судьбе, напоминало нам о трупах замученных ящериц и наполняло сердца нашей печалью. Потом стали появляться в наших местах лесничие, которых часто видели за работой среди виноградников и на холмах. Кажется, лесничие заново размечали страну, так как в определенных местах они рыли ямы и устанавливали столбы с руническими надписями и геральдическими животными. Их поведение было еще более странным и отталкивающим, чем поведение охотников, ибо шли они по заботливо возделанной земле, как по пустоши, не обращая внимания ни на дороги, ни на межи. Не выказывали они и никакого почтения к святым образам. Все видели, что они топчут богатую страну так, словно это незаселенная, невозделанная пустыня. По таким признакам уже можно было догадаться, чего надо было ожидать от старика, затаившегося в своих лесах. Плуг, нива, виноград и прирученные звери были ему ненавистны. Он испытывал отвращение к светлым селениям и открытым веселым людям. Владеть таким изобилием было ему не по нутру. Сердце его наполнилось бы радостью, когда бы развалины городов заросли мхом и плющом, когда бы под сводами рухнувших храмов порхали в лунном свете летучие мыши. Последние из его огромных деревьев должны были омочить свои корни в водах бухты, а над их кронами серебристая цапля столкнуться с летящим из дубовой рощи к болоту черным аистом. По чернозему виноградников должны будут носиться дикие кабаны и рыть тучную землю своими клыками. В монастырских прудах должны будут суетиться бобры, а по тайным тропам будут в сумерки устремляться к водопою стаи дикого зверья. На самых окраинах, до болот, которых не дотянутся древесные корни, должны будут весной бродить кулики, а поздней осенью летать дрозды в поисках красных ягод. Не любил старший лесничий ни крестьянские дворы, ни пристанища поэтов, да и всякое место, где люди делали что-то разумное. Лучшее из того, что обитало на его территориях, представляло собой род грубых мужланов, вся радость жизни которых состояла из выслеживания и травли, и которые все поголовно, и отцы, и дети были преданы старику. То были настоящие ищейки, настоящие охотники, не ровня низшим охотникам, которых видели мы у бухты. Эти происходили из особых деревень, которые старик держал в густых ельниках. Фортунио, лучше других знакомый с владениями старика, рассказывал мне о них как о скоплениях грязно-серых хибар. Стены из глины и камыша, а остроконечные крыши обложены увядшим мхом. Там проживало, как в мрачном подземном царстве, странное и темное отребье рода человеческого, не знавшее ни правил, ни законов. Когда народ этот снимался с места, то в их гнездах и грязных убежищах всегда оставался один из родов, как остается в перечнице на самом дне хотя бы щепотка приправы. В этой лесной глуши скрывалось все, что сумело избежать уничтожения в войнах и в те времена, когда заканчивался вечный мир — гунны, татары, цыгане, альбегойцы и адепты всякого рода еретических сект. К ним присоединялся преступный элемент, ускользнувший от профосов и палачей, остатки больших разгромленных шаек из Польши и Нижнего Рейна, а с ними грубые женщины, непригодные ни к какой работе и способные только бездельничать. Таких стражники обычно выметают из городов. Околачивались там маги и колдуны, избежавшие костра, вместе со своими ведьмиными кухнями. В среде посвященных, венецианцев и алхимиков, эти неведомые никому деревни считались средоточием черной магии. В руках Фортунио видел я старинный манускрипт, составленный рабби Нелюфером, который, будучи изгнанным из Смирны, долго путешествовал и в своих скитаниях посетил и эти леса. Из его сочинения видно, что в них, как в мутном пруду, на берегах которого обитают одни крысы, отразилась вся всемирная история. Здесь находился ключ ко множеству ее тайн, Так, ходили слухи, что магистр Вийон после изгнания из Перуара укрылся в одном из этих ельников, служивших главным местопребыванием темных цехов и шаек вроде кокильяров. Эти потом перебрались в Бургундию, но место, где они укрывались, осталось. Те, кто, бежав от мира, залег на дно в этих лесах, были затем исторгнуты из их чрева наружу. Прежде всего оттуда вышли те бродяги-охотники, добровольно вызвавшиеся очистить дома и леса от вредителей и чудищ. И, как утверждал Нилюфер, там находилось место, где вместе с детьми навсегда исчез гамельнский крысолов. Эти шайки сеяли повсюду разбои междоусобицы. Но выходили из лесов и рафинированные мошенники, появлявшиеся на дорогах в каретах и в сопровождении слуг. Таких принимали и при княжеских дворах. Так растекался по путям мира темный кровавый поток. Где бы ни происходили злодейства и вакханалии зависти, везде находились следы этих темных банд. И везде оставались хороводы виселиц на холмах с пляшущими на ветру несчастными, вздернутыми шельмами. Для всех них старик был самым главным начальником, которому они целовали подол красного охотничьего кафтана или припадали к его сапогу, если он сидел на коне. С этими людишками он поступал так, как ему заблагорассудится, и порой пришпиливал дюжины две бродяг, словно дроздов к деревьям, когда они слишком много себе позволяли. Но в остальном вся эта рвань могла жить у себя так, как им заблагорассудится. Как покровитель бродяг и вагантов, старик и вне своих владений пользовался большой, скрытой, но весьма разветвленной властью. Где бы ни давало трещину возведенное разумом человека здание миропорядка, туда, как грибной мицелий, вторгалось это его отродье. Переплетаясь, они действовали там, где рабы отказывались повиноваться господам, где бунтовали команды кораблей, где солдаты в сражениях бросали своих командиров. Такие силы служили одному только старшему лесничему. Когда он в своей ратуше принимал мавританцев, его окружала пышная свита. Одетые в зеленые ливреи охотники, лакеи в красных фраках и черных туфлях, слуги и наперсники всякого рода. В обстановке этих празднеств чувствовались некий уют и спокойствие, каковые старик высоко ценил в своих лесах. В обширных залах было тепло и светло, но не так светло, как бывает от солнца. То был свет пламени или как от сверкающего в пещере золота. Как в тигле алхимика в куче раскаленного низкого угля вспыхивает неземным светом бриллиант, так и в темных лесных гнездах иногда вырастали женщины изысканной красоты. Как и все лесные жители, они были крепостными старика, и когда он путешествовал, в свите всегда было несколько паланкинов. Когда же он принимал в своих домиках перед городскими воротами молодых мавританцев и пребывал в хорошем настроении, старик устраивал представления с одолисками. Впрочем, выставлял он на показ и другие свои драгоценности. Он приглашал их в бильярдную, где после сытой трапезы гости вальяжно пили имбирный ликер и устраивал танцевальное представление. В таинственном, возбуждающем красном свете плавно двигались обнаженные женские тела, принимая разнообразные соблазнительные позы над зеленым сукном, как того требовала игра. Ходили в лесах слухи и о вещах более грубых, когда старик, после долгой охоты на лису, на лося или медведя, пировал на площадке, увешанной оружием и оленьими рогами, сидя в высоком кресле, установленном среди окровавленных туш. Помимо этого, те женщины служили старику приманками самого изысканного сорта, ибо он вмешивался в любые интриги всего мира. Кто приближался к цветам, распускавшимся в болоте, необратимо подпадал под властные низменные чары. В те мавританские времена видели мы, как погибали многие из тех, кому светила великая судьба, ибо именно в таких кознях, в первую очередь, запутываются высокие умы. Таким суждено было бы стать всему населению всей этой области, если бы старик окончательно овладел бухтой. Так на смену благородным фруктам приходят дурман, мак и белина, когда сад опустошают враги. Тогда на месте жертвенников вина и хлеба воздвигаются пьедесталы чуждых богов. Так Диана, выродившаяся в болотах в дикую богиню плодородия, блистает золотистыми грудями, свисающими, как виноградные кисти, а из-за них проступают страшные образы, внушающие страх своими когтями, рогами и клыками и требующие жертв недостойных человека. Так обстояли дела на 7-м году после плоскогорья. Этим походом мы объясняли зло, опустившееся на страну словно тень. Хотя мы оба участвовали в той войне и, служа в пурпурном рейтарском полку, приняли участие в кровавой резне у перевалов, это решение было обусловлено необходимостью исполнить свой долг. В сложившейся ситуации надо было сражаться, а не размышлять, что в этой жизни добро, а что зло. Но поскольку предложить руку куда легче, чем сердце, постольку мыслями мы были с теми народами, которые храбро защищали свою наследственную свободу от превосходящих сил врагов. В их победах мы видели нечто большее, чем простое военное счастье. На плоскогорье посчастливилось нам встретить гостеприимство, ибо перед перевалами в наши руки попал юный Ансгар, сын хозяина Баданских Альп, и мы обменялись подарками. С террасы нам были видны вдали Баданские Альпы, напоминавшие синеватый горный луг, уютно спрятанный в море зубчатых ледников. И мысль о том, что в этой долине во всякое время для нас, как для братьев, готов стол и кров, вселяла в нас чувство уверенности и безопасности. Когда мы на нашей северной родине сдавали оружие в арсенал, нами овладела тяга к жизни, свободная от насилия. И тогда мы вспомнили о наших прежних студиях. Мы с честью распрощались с мавританцами и на цеховом торжестве были удостоены черно-красно-черных лент. Нам вполне бы хватило мужества и рассудительности, чтобы высоко подняться в этом ордене. Но нам было отказано в даре смотреть свысока на страдания слабых и безымянных, как смотрят сенаторских мест на муки гладиаторов. Но как быть, если слабые не осознают справедливость закона и в своем ослеплении собственными руками ломают замки, запертые во имя их же блага? А вот мавританцев в этом мы не могли упрекнуть, ибо в глубинах бытия перепутались представления о правде и кривде. Устои пошатнулись, время созрело для страшного. Человеческий порядок похож на космос тем, что время от времени для того, чтобы родилось что-то новое, мир должен принять огненное крещение. Итак, мы поступили совершенно правильно, уклонившись от стычек, в которых не завоюешь славы, и мирно вернулись в бухту, на ее светлые берега, чтобы обратиться к цветам, в переменчатом пестром цветении которых покоится неизменное, как в таинственных надписях на картинах, к цветам, как к часам, которые всегда показывают верное время. Однако едва лишь дом и сад были приведены в порядок и наладилась работа, едва лишь начали созревать первые плоды, как на границе мраморных утесов с Кампанией заплясали отсветы смертоносного пожара. Смута перекинулась и на бухту, и мы были вынуждены ловить все известия и новости, чтобы понимать природу и величину грозившей опасности. В Кампании знавали мы одного беловара почтенных лет, которого в шутку называли Арнаутом. Этот беловар частенько захаживал к Лампузе на кухню, где мы с ним и встречались. Он приносил редкие коренья, которые он вместе со своими женами выкапывал из тучного лугового чернозема. Лампуза сушила эти коренья для своих настоев и микстур. На этой-то почве мы сдружились с ним и на скамье перед дверями кухни осушили не один кувшин вина. Он превосходно знал народные названия цветов и различал множество их разновидностей. Мы с удовольствием его слушали, чтобы обогатить свою память синонимами. Знал он и места произрастания самых редких видов, таких как пряжечники, цветущие в кустарниках, безрожки, губы цветков, которых складывались в форме человеческого чрева, и злой корень, цветки которого напоминают глаз пантеры. Так получилось, что он часто сопровождал нас в вылазках по ту сторону от мраморных утесов, где мы собирали образцы растений. В тамошних лесах он знал каждую стежку и тропинку. Но самое главное, оказалось, что его сопровождение давало защиту, когда вновь начинали бесчинствовать пастухи. В этом старике воплотилось все лучшее, что могла предложить луговая страна. Правда, несколько иного рода, нежели то, что воображали себе мюскадены, открывавшие в пастушеском народе идеал человека, который и воспевали в розовых стихах. Старому Беловару было 70. Он был высок и жилист, седая борода составляла поразительный контраст с черными волосами. При взгляде на его лицо первое, что притягивало взор, были его глаза с соколиной проницательностью, взиравшие на землю. Глаза, которые в гневе вспыхивали волчьим огнем. Старик носил в ушах золотые кольца, на голове красный платок. Из-за красного кушака торчали рукоятка и острие кинжала, а на рукоятке виднелись 11 зарубок, выкрашенных красной краской. Когда мы познакомились, старик только что взял себе третью жену, девчонку 16 лет, которую держал в полном порядке и даже иногда поколачивал, будучи в подпитии. Когда ему случалось говорить о распрях и кровной мести, глаза его блестели, и мы понимали, что сердце врага, пока оно билось, притягивало его словно магнит. Отблеск этих мщений сделал его певцом, каких мало осталось в компании. Когда вокруг костра пили в честь пастушеских богов, часто случалось, что кто-то вставал и в торжественной речи восхвалял смертельный удар, нанесенный им врагу. Со временем мы привыкли к старику и с удовольствием встречались с ним. Так нравятся верные псы, несмотря на просвечивающую в них волчью натуру. Когда же в нем вспыхивал дикий земной огонь, то в душе его не оставалось ничего низменного и презренного. Почему и были ему ненавистны темные силы, проникшие в компанию из лесов. Мы очень скоро заметили, что эта суровая жизнь не была лишена добродетели. В добрых она горит ярче, как это известно жителям городов. Дружба для старика была чем-то большим, нежели просто чувством. Она горела в нем так же неукротимо и ярко, как и ненависть. Мы почувствовали это, когда брат Отто в первые годы одной злой распри, в которую агенты бухты впутали старика, сумел на форуме наилучшим образом ее уладить. Старик, после этого фигурально выражаясь, заключил нас в свои сердечные объятия. Его глаза загорались, стоило ему увидеть нас даже издалека. После того нам приходилось все время остерегаться высказывать при нем свои желания, ибо он, не колеблясь, разорил бы и гнездо грифа, чтобы порадовать нас его птенцами. Мы могли в любой момент располагать им как добрым оружием, и распознавали мы в нем силу, предоставленную нам в невозбранное пользование, ибо он был предан нам полностью. Такая преданность теряется у людей, воспитанных и культурных. Таким образом, мы чувствовали себя защищенными от опасностей, грозивших из компании, только благодаря этой дружбе. В некоторые ночи, когда мы работали в библиотеке и гербарии, на стенах их вспыхивали отсветы пожара, бушевавшего на кромке утесов. Иногда все происходило так близко от нас, что когда дул северный ветер, до нас доносились и звуки. Мы слышали, как били тараном ворота, слышали мычанье и вой скота, запертого в горящих стойлах. Доносил ветер и приглушенный гул голосов и звон колоколов маленьких капелл. И даже после того, как все вдруг стихало, уши наши еще долго вслушивались в мертвую тишину ночи. Но мы знали, что нашей обители не грозит никакое зло, пока в степи живет старый пастух со своим кланом.